говорит Радио Свобода. Олимпийский и Паралимпийский комитеты России официально вступили в дело ВАДА против РУСАДА в спортивном арбитражном суде в Лозанне. Остается ли у российского спорта шанс избежать серьезных санкций?
Возможность пересмотра решения КАС в Федеральном трибунале в Швейцарии крайне мала. Тем не менее, трибунал может применить обеспечительные меры в виде приостановления решения.
В Петербурге суд оправдал общественного активиста Романа Самойлова, арестованного после акции с фальшивым надгробием Владимира Путина, в которой он не участвовал.
Здесь хочется отдельное сказать спасибо Динару Идрисову, Марии Малышевой и прочим защитникам, кто нам помогал.
Замену Валерия Гергиева, в очередной раз опоздавшего на спектакль в Венской опере, которым он должен был дирижировать, публика встретила аплодисментами.
Публика европейская любит дисциплину. Она приходит вовремя, и она хочет, чтобы все начиналось вовремя. Это были аплодисменты дисциплине.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 21 января. Двадцатого января истек срок для подачи заявок в спортивный арбитражный суд в Лозанне, ЦАС, от так называемых третьих лиц, которые хотят принять участие в рассмотрении дела ВАДА, Всемирного антидопингового агентства, против РУСАДА, Российского антидопингового агентства. Олимпийские и Паралимпийские комитеты России, а также целый ряд спортивных федераций официально сообщили о своем желании вступить в процесс. В частности, речь идет о спортивных федерациях фехтования, спортивной гимнастики, лыжных гонок, фристайла, биатлона, прыжков с трамплина, горных лыж и сноуборда. О том, какова процедура рассмотрения дел в спортивном арбитраже в Лозанне и когда можно ждать вердикт, корреспонденту «Радио Свобода» Алене Вершининой рассказал спортивный юрист, партнер юридической фирмы «Сила International Lawyers» Юрий Зайцев.
Вариантов, по сути, может быть три. Первое, заявление ВАДА будет удовлетворено в полном объеме, и тогда рекомендация ВАДА будет поддержана и, соответственно, вступит в законную силу уже как решение. Второй вариант, обращение ВАДА будет отклонено в полном объеме. И третий вариант, обращение ВАДА будет удовлетворено частично. Да, и, соответственно, дальше уже нужно смотреть, там есть набор санкций, да, и панель арбитров КАС будет смотреть, ну, например, эту санкцию можно оставить, эту снизить, эту вообще убрать и так далее. Но говорить конкретно по каждой санкции, какую из них, условно, панель арбитров примет, какую нет, какую посчитает пропорционально, какую нет, я считаю, что на данный момент неправильно, и это будет непрофессионально с моей стороны. КАС является арбитражом, который действует в соответствии с законом Швейцарии. По закону Швейцарии такие решения арбитража вступают в силу немедленно, с момента направления сторонам. Соответственно, вот после того, как оно будет направлено сторонам, у сторон есть одна единственная возможность – обжаловать это решение в Федеральный трибунал Швейцарии, да, это Верховный суд Швейцарии. Ну, то есть, как, в принципе, наверное, в большинстве правовых систем мира, решение арбитража можно обжаловать только по нарушению процедуры, либо по нарушению основных конституционных прав. То есть возможность пересмотра решения КАС в Федеральном трибунале в Швейцарии, она крайне мала. И это происходит очень нечасто. Да? Но тем не менее, здесь один есть важный момент, что Федеральный трибунал может применить обеспечительные меры в виде приостановления решения. Например, такое уже было в случае с колумбийским футболистом Пауло Геррера, которого ФИФА дисквалифицировал за употребление кокаина. Его дисквалификация попадала на чемпионат мира в России. Соответственно, он обжаловал это решение в Федеральный трибунал и запросил обеспечительные меры. И Федеральный трибунал приостановил это решение, что позволило футболисту приехать в Россию на чемпионат мира, сыграть. Ну, после этого его жалоба была отклонена, и, соответственно, его дисквалификация продолжилась дальше. Да, поэтому я не исключаю, что, в принципе, если, условно, КАС вынесет решение в пользу ВАДА, и дальше будет принято решение обжаловать это в Федеральный трибунал, то здесь, в принципе, возможно еще обеспечительные меры в виде приостановления этого решения. Поэтому, в принципе, теоретически возможно, что может попасть срок действия этих обеспечительных мер на период проведения Олимпиады.
Были ли какие-то прецеденты, вот, ну, примерно похоже на это разбирательство РУСАДА против ВАДА, потому что говорят, что это такое действительно беспрецедентное слушание, и ничего подобного в КАСе еще не раз.
Нет, таких прецедентов точно не было и быть не может, потому что это международный стандарт по соответствию, на основании которого было признано то, что РУСАДА не соответствует кодексам ВАДА и повлекло все эти последствия. Да, он был принят только, если не ошибаюсь, в 2018, по-моему, году. И это, по сути, первое решение, вынесенное на основании данного документа, поэтому нет ни прецедентов, нет ни практики. Да, и, на мой взгляд, в этом, в принципе, есть интересные возможности для рассмотрения дела. Да, потому что, как говорят юристы, любая норма должна быть просужена. Да, то есть мало того, что законодатель принимает эту норму, нужно, чтобы она была апробирована в суде, чтобы суд подтвердил ее действительность, ее правомерность, ее пропорциональность и так далее. И поскольку в данном деле, по сути, чистое поле, да, и нет никакой практики, то, в принципе, можно сказать, что, по сути, на наших глазах творится интересная практика, и арбитрам еще предстоит только проверить, насколько эти санкции соответствуют правовым нормам, да, в частности, кодексу ВАДА, насколько они пропорциональны, насколько вообще они необходимы для достижения тех целей, которые декларируются ВАДА и так далее. Ключевое заблуждение, да, то, что все смешивают дела, связанные с допингом, и вот это дело. Да, здесь важно разделять. Дело, связанное с допингом, это нарушение конкретным спортсменам антидопинговых правил. Там будут другие стандарты доказывания, там будет другая процедура. Соответственно, здесь мы имеем дело, по сути, с вопросом о соответствии антидопинговой организации и с вопросом о допуске. И здесь даже элементарно просто стандарт доказывания будет другой. На что интересно, ВАДА, ну опять же, как бы мне интересно посмотреть, как арбитры на это посмотрят. ВАДА, являясь, по сути, законодателем, утверждает этот международный стандарт соответствия. И в нем ВАДА пишет о том, что мы, как ВАДА, будем доказывать несоответствие подписавшейся стороны, то есть в нашем случае РУСАДА, на основании стандарта доказывания баланс вероятностей. Да? То есть есть три стандарта доказывания. Первый – самый низкий баланс вероятности. Второй – comfortable satisfaction, да, и третий beyond reasonable doubt. Соответственно, вот третий стандарт, он во всех правовых системах мира, как правило, применяется для уголовных. Да, второй стандарт, средний, он применяется для гражданских дел. А баланс вероятности – самый низкий стандарт доказывания. Ну, как бы там, по сути, доказывать нечего, да. Поэтому интересно посмотреть все-таки, как панель арбитров будет рассматривать и согласится ли панель арбитров, что в данном конкретном деле должен быть настолько низкий стандарт доказывания, который, по сути, во многом освобождает ВАДА от предоставления каких-либо серьезных доказательств. То есть я не буду кричать сейчас о том, что это однозначно заговор, но то, что ВАДА себе пытается упростить дело не против России, а ВАДА вообще пытается себе упростить возможность применять любые санкции против подписавшейся страны, это факт, это очевидно. РУСАДА. Никто не привлекает к ответственности за антидопинговые нарушения. Да? У нас, соответственно, был условный статус соответствия, когда нам сказали, ребят, вы должны выполнить определенные критерии. Вот, пожалуйста, вот вам срок выполнить. Одним из критериев был вопрос передачи аутентичной, неизмененной базы данных. Да? После того, как ВАДА получила эту базу данных, они установили, что в нее вносились изменения, значит, РУСАДА формально не выполнил критерии соответствия. Опять же, система работает таким образом, что за действия, по сути, всей страны, и политической системы, и спортивных организаций отвечает РУСАДА. То есть, фактически, эту базу данных передавал не РУСАДА. Вот, и фактически, это даже и не РУСАДовская база данных, это база данных Московской лаборатории. Да? Но, тем не менее, принцип такой у ВАДА. Вот мы назначили эту организацию отвечать за допинг в стране, поэтому, если что-то не так с допингом в стране, то несет ответственность именно эта организация.
Со спортивным юристом Юрием Зайцевым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Алена Вершинина. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге суд оправдал общественного активиста Романа Самойлова, задержанного после акции с установкой фальшивого надгробия Владимира Путина, в которой сам он не участвовал. Самойлов с друзьями пришел в суд поддержать арестованных, а после отправился в изолятор передать им еду, где был задержан, избит и обвинен в употреблении наркотиков и неповиновении полиции. Вот что Роман Самойлов рассказал в интервью «Радио Свобода» после своего оправдания. оправдания.
Весной 2019 года по всей России прогремела акция с установкой символического надгробия президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу. К этой акции присоединились большое количество городов. Подобная акция проводилась даже на территории Германии. А акции в Петербурге я, как и многие, узнал из интернета. Ответственность за это взялась на себя организация «Агит Россия». В результате были задержаны пресс-секретарь движения Григорий Кудрявцев и активист, который не имеет отношения к «Агит России», Андрей Джексимбаев. Мы, как их друзья, сторонники, присутствовали у них на суде и также пришли в отдел, чтобы передать им еду. В отделе мы были, на мой взгляд, незаконно задержаны, так как не было никаких объективных фактов, не было никаких нарушений с нашей стороны. К нам была применена как физическая, так и психологическое, моральное насилие. Илью Ткаченко, моего товарища, он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Я отделался ушибами и синяками. На меня были составлены два протокола. Первый протокол был по статье 19.3 «Невыполнение законного требования полиции». Второй был по 6.9 КОАПа. Это отказ от прохождения медосвидетельствования. Данные дела, на мой взгляд, и взгляд моей защиты были полностью сфабрикованы. События, указанные в протоколах, не отображают действительности. Место, время также являются полностью вымышленными и не соответствующими реальности. Это событие произошло 5 апреля, и только лишь буквально пару дней назад нам удалось прекратить второе производство по административному делу. Нам пришлось пройти большое количество судов, порядка, наверное, 10, начиная от мирового и до городского. Нами были поданы заявления о преступлении, совершенном сотрудниками полиции, однако Следственный комитет проигнорировал эти заявления. Мы были один раз вызваны, и все, больше никакой информации, никакой обратной связи от них не поступало. Мною была подана жалоба в порядке 125-й о бездействии следственного органа в суд. Она также была отклонена. Была подана апелляция в горсуд, которая также не возымела эффекта. Суд не увидел нарушения со стороны следственного органа, однако мы продолжаем бороться. Сейчас было отменено второе производство по второму протоколу, и это дает нам еще дополнительный шанс. Мы будем продолжать бороться, мы будем подавать иски к ним, мы будем подавать в суд, мы будем вести разбор. Стоит отметить, что это лично моя история и людей, которые со мной были, это Мурсалимова Дарья, Илья Ткаченко, а также Джексимбаев и Кудрявцев, которые не были причастны к акции и просто подверглись политическим репрессиям со стороны полиции. На данный момент, к сожалению, в России десятки, сотни, тысячи таких людей, на которых также нагло фабрикуются не только административные, но и уголовные дела, которые подвергаются пыткам, которые подвергаются преследованию. Моя история – это скорее исключение из правил, так как у нас была хорошая линия защиты. Здесь хочется отдельное сказать спасибо Динару Идрисову, Марии Малышевой и прочим защитникам, кто нам помогал. И только благодаря нашему упорству нам удалось добиться отмены производства по данным делам.
Говорил общественный активист Роман Самойлов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. О жутком случае узнали наши коллеги из программы «Настоящее время Азия». В Бишкеке несовершеннолетнюю девочку 2 недели удерживали в притоне и принуждали обслуживать клиентов. Как рассказывает пострадавшая, она должна была говорить, что ей 18 лет, за неповиновение ее избивали и насиловали. Репортаж корреспондента «Настоящего времени» Жибек Бегалиевой.
Знаменитый Ошский базар в Бишкеке. Каждый день тысячи людей, которые пришли на рынок, проходят мимо дома с высокими заборами. И никто из них, скорее всего, не знает, какие ужасные вещи происходили внутри. 16-летнюю Нураим 2 недели силой удерживали в том самом доме. В притоне, прямо в центре города, помимо девочки, работали еще 11 женщин. Как минимум одна из них, по рассказам Нураим, тоже жила там против своей воли. Нураим была самой младшей из всех. За всю свою жизнь до похищения она ни разу даже не была на свидании.
Мы почти не спали, и ночью и днем нас будили. В день заходило до 20 мужчин. Туалет был дома. Кормили один раз в день. Больше еды не давали.
4 или 5 раз Нураим попыталась попросить помощи у клиентов борделя. Но когда они начинали расспрашивать у хозяев про несовершеннолетнюю девочку, мужчин выпроваживали, а Нураим избивали. Иногда ее насиловал и избивал сам муж хозяйки притона, которую, по словам Нураим, звали Каным.
Я плакала и просила у нескольких парней помочь мне. Когда они спрашивали у хозяйки, где вы взяли эту девочку, откуда она, они говорили им, что это не их дела, а потом избивали меня. Почему ты им все рассказала? Они били по голове и другим частям тела.
У Нураим небольшое ментальное расстройство. Она жила с мамой и маленькой сестренкой в небольшой деревне возле города Каракол из Сыкульской области. Еще в детстве у девочки обнаружили избыточное количество жидкости в голове. Из-за второй степени инвалидности она с трудом окончила 9 классов и начала помогать маме. Вместе они нанимались к местным фермерам. Летом окучивали и собирали картошку, а зимой сортировали ее за небольшую плату.
Я познакомилась со всем на картошке. Она попросила мой телефон, а потом позвала меня на день рождения. В Караколе она разговаривала по телефону и сказала, чтобы я подождала ее там. В это время приехала черная машина. Меня скрутили и привезли в Бишкек. Там мне связали руки и изнасиловали. Потом меня избили. Каным с мужем сказали мне, чтобы я всем говорила, что мне 18 лет, что я из Бишкека, а не из Исыкуля, и что я должна отработать свой долг в 15 тысяч сомов. Но я сказала, что не буду такое говорить. Тогда меня избили.
Освободить Нураим помог клиент, который дал ей свой телефон, и девочка позвонила маме. Вызволять ее приехала тетя из Бишкека. К моменту, когда в притон прибыла милиция, в доме уже никого не было. Юристы, которые взялись за это дело, говорят, что их заявление по факту незаконного похищения, удерживания человека и кражи телефона в МВД просто игнорируется. Следствие идет только по факту изнасилования.
Пока никаких следственных действий не ведется досудебных. Одно было подано прямо где-то в числах 25 декабря. И пока еще нас не вызывали, как представители потерпевшие. К сожалению, по факту изнасилования, по заявлению, которое зарегистрировано в ЕРПП, дело возбуждено, соответственно, и ведется досудебная проверка. Но до сегодняшнего дня, уже на протяжении 2 месяцев, еще никого не задержали.
Бордель, в котором удерживали несовершеннолетнюю девочку, работает до сих пор. Только вторую дверь из железных прутьев после нашествия милиции держат открытой, хотя на окнах решетки все еще висят. Нам даже удалось попасть во двор, пока кто-то из девушек выходил за сигаретами. В разговоре они честно признали, что занимаются проституцией, но тех людей, которых упоминала Нураим, по их словам, здесь уже нет. В милиции говорят, что следователи работают. Дело ведется по статье о вовлечении в занятие проституцией.
Ранее заявлением обратилась выпускница вот этой девушки, 2003 года рождения она, с просьбой принять меры в отношении некой женщины по имени М, что ли, указали там она, которая насильно заставляла ее работать. А в притоне она в заявлении так и указала прям. Все по данному факту ведется досудебное производство. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района. А в настоящее время были назначены все необходимые судебно-медицинские, биологические, психолого-психиатрические все экспертизы.
Еще в декабре следователи устроили очную ставку Нураим с хозяйкой притона. Девочка ее опознала, но женщина все еще находится на свободе. Родственники подростка боятся, что она может уйти от наказания. Ведь все это время бордель работал прямо напротив милиции. Отделение находится буквально через дорогу от притона. Дюбек Бегалиев, Бишкек, Кыргызстан.
Опоздание российского дирижера Валерия Гергиева на оперу «Лоенгрин» в Венской государственной опере 19 января закончилось его заменой на другого дирижера. Объявление об этом директора Венского театра, собравшаяся в зале публика, приветствовала бурными аплодисментами. В январе Гергиев должен был 4 раза дирижировать оперой «Лоенгрин» в Вене. Спектакль 19 января был последним в этой серии. Известно, что Гергиев опоздал на 20 минут и на третий спектакль 16 января. Среди тех, кто пришел 19 января в Венскую оперу слушать Лоенгрина, был музыкальный оперный критик Алексей Парин. По нашей просьбе он прокомментировал случившееся.
Когда произошло нужное время, 17:00, на сцену вышел интендант театра Майер, который на своем немецком с французским акцентом, как ему полагается, сказал, что Валерий Гергиев, как и 3 дня назад, снова опаздывает. Вместе с тем мы понимаем, что в зале его ждет 2200 человек, а на сцене и в оркестровой яме, и за кулисами в спектакле участвует около 400 человек. Мы не можем себе позволить 2-й раз его ждать снова, поэтому мы сейчас выйдем из положения, дирижировать сегодняшним спектаклем будет Михаэль Гютлер. В зале страстные аплодисменты, и мы надеемся, что у вас все будет хорошо, вы будете довольны. Он уходит, выходит Михаил Гютлер, встает за пульт и начинает дирижировать. Надо сказать, что у этой истории есть своя предыстория, потому что более чем 10 лет назад в городе Париже, тоже на Лоенгрине, была совершенно та же история. Гергиев опоздал один раз, спектакль через 20 минут все-таки начали. Когда он опоздал второй раз, причем первый раз интендант вышел и сказал, что это техническая была ошибка, за что на него очень обиделся технический директор театра. А второй раз, когда уже было понятно, что дело опять тухло, и Гергиев опять опаздывает, то госпожа Вальтраутмайер, которая пела Артруду, она сказала, что либо мы начинаем прямо сейчас, и тогда я буду петь, либо тогда, если мы будем ждать, будет Гергиев, но не будет Вальтраутмайер. Она международная примадонна. Но тогда интендант театра Жерар Мортье сказал, нет, мы начинаем спектакль, и дирижировал все тот же Михаил Гютлер. Поэтому у этого есть своя предыстория. Есть еще одна история, свидетелем которой я тоже был. Это было дело в Большом театре. Были гастроли Мариинского театра. И, если я правильно помню, был спектакль «Фауст». И в программках, и на афишах стояло, что дирижер Валерий Гергиев. Но за пульт вышел совсем не он, а вышел один из дирижеров Мариинского театра, немец, сейчас не вспомню его фамилию, и он весь спектакль дирижировал. При этом нигде не было объявлено, что дирижирует не Гергиев. Поэтому такая публика, не посвященная, она думала, что она слушает дирижирование Валерия Гергиева. Вот такие истории. Еще одна история про Гергиева. На Байройском фестивале уже прошлого года я был, соответственно, на премьере «Тангейзера», которым дирижировал Гергиев. Была история про его репетицию. Он опоздал на одну из репетиций, и репетицию проводил другой дирижер.
Раз уж вы упомянули постановку «Тангейзера» в Байройте, я помню, тогда Гергиева обвиняли в том, что его интерпретация сырая, была какая-то разгромная рецензия в немецкой прессе, говорили, что его чуть ли не освистали.
Вот это я совершенно не разделяю, потому что я знаю работу Валерия Гергиева и знаю его работы в театре, и он привозил недавно в Москву в концертном исполнении «Тангейзера» с Мариинским театром, это была очень серьезная работа. И то, что касается Байройта, я с этим мнением совсем не согласен, потому что есть установка у немецких критиков, она социально-политически направленная, и поскольку Валерий Гергиев поддерживает режим, который есть в России, то его принято критиковать. Но, мне кажется, критиковать надо вообще профессионально. И вот с точки зрения профессиональной, я как музыкальный и оперный критик не согласен с этой точкой зрения, потому что, мне кажется, у Валерия Гергиева с дирижированием в Байройте и на генеральной репетиции, и на премьере все было в полном порядке. И там говорилось, что были многочисленные возгласы «Бу» после выхода его. На самом деле это не так. 2-3 человека крикнули вяло «Бу», остальные все были очень довольны. Но самое главное, мне кажется, качество его дирижирования, оно бывает разным. Но вот в Байройте оно было на высоком уровне.
Я правильно вас понял, что директор Венской оперы, объявляя о замене Гергиева, упомянул, что дирижер опоздал и 3 дня назад?
Был предыдущий спектакль Лоенгрина, на который он тоже опоздал, и который начался на 20 минут позже.
А аплодисменты в зале – это были аплодисменты поддержки позиции театра?
Я думаю, что это были аплодисменты дисциплине, потому что все-таки европейская публика очень дисциплинирована, а русские и русские артисты часто бывают недисциплинированы. И именно эта причина была не качество, потому что, конечно, в театре был аншлаг, и благодаря тому, что Гергиев дирижировал, он, конечно, является одним из топовых дирижеров, и главную партию пел поляк Петр Бичало, который выдающийся абсолютно тенор. Но публика, любая европейская, любит дисциплину. Она приходит вовремя, в 5 часов театр абсолютно заполнен, и она хочет, чтобы все начиналось вовремя. Это были аплодисменты дисциплине.
Я поинтересовался в пресс-службе Венской оперы, знают ли они, почему Гергиев опоздал. А мне написали, что, видимо, из-за задержки авиарейса, что решение о замене Гергиева принималось не в последний момент, когда стало ясно, что он опоздает, а вопрос, ждет ли театр извинения от дирижера, вообще оставили без ответа.
Будучи профессиональным журналистом в этой сфере, я не очень понимаю ваше недоумение. Вам дали формальный ответ, и вам другого ответа не должны дать. Это внутреннее дело, это знают свои
свои, и никто вам про свои внутренние дела рассказывать не будет, если у вас там нет своего шпиона.
Подводя итог, можно ли считать замену Гергиева в Венской опере на другого дирижера скандалом, заслуживающим серьезного внимания?
Во внутреннем мире оперного театра это воспринимается как рядовое явление, потому что про то, что Гергиев опаздывает, знают все. Мы знаем, что он дирижировал спектакли в Большом театре на гастролях Мариинского, так называемое дирижирование в одном ботинке, когда он приезжает на полчаса опоздав и не успевает второй ботинок просто надеть. Это знают все уже давно, уже лет 20. Поэтому, в принципе, как бы ничего нового не произошло. С точки зрения Венской оперы, поскольку у нее был Гютлер, с которым, по-видимому, договорились еще в тот раз, когда было первое опоздание, то тоже для них ничего такого страшного не произошло. Будет ли это влиять на то, что Гергиева будут приглашать дальше в другие оперные дома? Думаю, что будут, потому что есть такой фактор, как деньги, который работает во всех областях, и в политике, и в бизнесе, и где угодно, и в шоу-бизнесе тоже. Поэтому эта история скорее рядовая. Ну, ее можно назвать как бы скандалом. Ну, это такой локальный, небольшой скандал. Для внутреннего мира оперного театра, я думаю, это такой спокойный скандал, рядовой.
Я беседовал с музыковедом, оперным критиком Алексеем Париным. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 21 января. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Дороги к свободе» с Виталием Портниковым. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.
Звучит голос Йозефа Шмидта. Между двумя мировыми войнами он был одним из самых знаменитых певцов Европы.
Вернувшись из армии, Черновцы, он почти год пел в реформистской синагоге. И тут, когда был праздник Ханука, его услышали два голландских путешественника, были поражены его пением и стали его упрашивать, чтобы он согласился поехать в Голландию и дать концерт. 1929 год начинался у Йозефа Шмидта с концертами по Голландии, Амстердам, Роттердам, и лишь после этого он отправляется в Берлин в поисках работы.
Подробнее о Йозефе Шмидте в «Поверх барьеров» в пятницу в 6 вечера.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».